Мы очень хотели, мечтали даже о том, чтобы у нас была точка в торговом центре, маленькая палаточка посередине пути от туалета до кинотеатра.
Привет! Это Александр Полищук, и вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Это 7-й выпуск подкаста «Немалый бизнес». Сегодня у нас в гостях Кристина Тищук. 3 года назад Кристина начала вместе с друзьями создавать ювелирные украшения. Скоро это переросло в большее, но до масштабов системного бизнеса так и не дошло. О том, как создавать свои ювелирные украшения, мы поговорим в этом эпизоде. Привет, Кристина!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, немножко про себя и про то, чем ты занимаешься сейчас.
Я учусь в магистратуре. Уже на 2-м курсе в МГУ на программе управления проектами. Еще работаю. Работаю пользовательским исследователем в компании Skyeng в воронке продаж. Исследую все, что связано с конверсией в первую оплату. Повышаю средний чек и, ну, естественно, метрику конверсии. Вот так. Еще теперь учусь в Сколково.
Здорово. А расскажи, пожалуйста, про ваш бизнес, которым вы занимались по ювелирным украшениям. Что вы делали?
Мы производили украшения из серебра, черненые в основном, с полудрагоценными камнями-кабошонами по своему дизайну.
Что такое камни-кабошоны?
Это круглые камни, не граненые, ну не как бриллианты с гранями такими, понимаешь? А круглые. Ну, а формы они могут быть овальные, просто верхняя сторона у них кругленькая.
Как вообще ты решила этим заниматься?
Если честно, не знаю, как так получилось. Мы просто вместе с теми ребятами, с которыми мы делали этот бизнес, нашли общий интерес. Нам нравилось все красивое, и нам нравилось рисовать. И поскольку мы вместе ходили на пары и слушали лекции, мы вместе рисовали какие-то смешные рисуночки друг другу. Ну вот среди рисуночков были украшения, обычно кольца, и мы как-то вместе рассуждали об этих рисуночках, как их дополнить. И поняли, что нам нравятся украшения, мы можем сделать лучше, чем другие люди. И решили воплотить в жизнь их, наши рисунки.
Ну а как вообще вот именно вот сама идея? То есть да, вы делали какие-то рисунки, но большинство людей, которые делают такие рисунки, они просто рисуют и рисуют. Как вы поняли, что можно действительно что-то сделать? Как вы поняли, что можно это претворить в жизнь?
Ты знаешь, у нас, нам попалась на глаза книжка про камни. И, наверное, вот в этот момент мы узнали больше про то, какие, в принципе, есть камни. То есть, когда мы делали рисунок, мы больше рассуждали о том, как украшение в целом выглядит, какие-то, может быть, узоры, детали, и не рассуждали о камнях. И вот из-за того, что нам попалась в руки эта книжка, мы просто ходили часто в Библиоглобус, там есть кафе внизу, смотрели книги вместе, потом пили там кофе. Листали эту книжку про камни, вдохновились тем, что они бывают разные, у них есть какая-то даже, может быть, магическая энергия. И вот захотелось, наверное, их потрогать, приблизить к себе. Вот это нам помогло как-то.
Расскажи, пожалуйста, вашу историю. Вы же делали бизнес втроем. Расскажи, как вы распределяли обязанности и вообще вот эту предысторию, контекст вот этого всего бизнеса.
Так, мы с коллегами познакомились в университете. Мы не сразу начали общаться. Как раз-таки вот причиной нашего общения стали эти рисунки. Они, мои коллеги, мальчик и девочка, встречались. И мы подружились с девочкой сначала. Поскольку они встречались уже несколько лет, он постоянно был с ней. И вот как-то мы нашли себя втроем гуляющими, постоянно делающими домашние задания вместе. Вот. И получается, сначала мы делали рисунки вдвоем с моей подругой. ее молодой человек просто давал некоторые комментарии. Критически смотрел на них, как, значит, и как мужчина, и как независимый эксперт. Вот. А когда мы пробовали сделать первую сережку, он выступил нашим менеджером, потому что мы не могли договориться, нам хотелось побольше реализовать, сделать несколько моделей, нам не хотелось разбираться, как вообще производится сережка, поскольку мы были поглощены рисунками. А он понял, что наш интерес нужно срочно как-то куда-то направить в одно русло. И вот он занимался первое время подбором мастерских, нашел, где можно заказать камни, а мы рисовали. Потом, когда мы произвели первую сережку и ошиблись с мастерской, мы поняли, что мы должны моделировать сережки сами. Он научился делать 3D-модели украшений, научил нас. И мы занимались этим. А он продолжал заниматься операционной частью. Также он был бюджетоведом.
Ты сказал, что вы допустили какую-то ошибку с выбором мастерской. Расскажи, пожалуйста, что это была за ошибка?
Да, мы обратились в мастерскую полностью неподготовленными. Мы пришли и сказали, что у нас есть вот такой рисунок на бумажке, буквально на тетрадном листочке, и мы хотим, чтобы он был реальным. И вот люди, которые работали в этой мастерской, которые просто производили из серебра там украшения в маленьком помещении, отнеслись к нам, ну, естественно, как к тем людям, с которых можно взять больше денег, чем реально стоит услуга на рынке. Мы отдали за 3D-модель им деньги, получили модель, а потом поняли, что мы не знали, что нужно доплатить еще за производство сережки из серебра, за работу мастера, за чернение, за то, чтобы сережку сделали красивой, гладкой и вставили туда камень еще. И за это потом еще доплатили. Вот. И за каждую услугу с нас взяли больше, чем могли.
И во сколько же вам в итоге обошлась эта сережка?
На самом деле немного, но просто потом мы уже поняли, что можно сильно дешевле.
Цифра, сколько это было?
8 тысяч рублей стоила нам одна сережка.
Одна сережка? Ты имеешь в виду все-таки одна пара?
Да, одна пара сережек. Я имею в виду, это вот вся работа без стоимости камня и серебра.
Ага.
Вот. А вот это я, к сожалению, уже не помню.
Ну, примерно какого порядка эти числа?
Еще пара тысяч, я думаю, где-то так.
В общем, итоговая цена оказалась около 10 тысяч.
Да.
А вообще, когда вы туда приходили, у вас была идея для самих себя сделать эту сережку? Потому что прикольно, или вы уже тогда задумались о том, чтобы их как-то продавать?
У нас не было никакой цели. Мы видели этот красивый рисунок, не знали, кто из нас двоих будет носить эту сережку, не знали, будем ли мы зарабатывать на этом. Но она была красивая, и мы ее уже видели реальной. Вот. А поскольку вот молодой человек очень предприимчивый и конкретный, и он нас зарядил тем, что это возможно. Вот, и мы шли с такой целью просто сделать это.
Когда вы поняли, что все-таки это можно не только делать для себя и какие-то красивые рисунки, а можно делать все-таки это еще и как бизнес?
Это был суперски интересный момент. Мы принесли эту сережку в университет и показали нашей группе. Вот. Естественно, девочки... У нас очень дружественно настроен был коллектив друг к другу. Вот. И девочки похвалили ее. Ребята сказали, что мы молодцы, и так рано начать какое-то свое дело. Это, в общем-то, здорово, и нам, всем стоит нам позавидовать. Вот. И мы решили, что мы можем произвести еще. Но поскольку мы обожглись... Новых моделей мы пока тогда не сделали. Мы сделали несколько еще таких же сережек. И у нас была возможность продать их в... Ну, точнее, не продать. Сначала выставить в салоне красоты, который принадлежал маме моей подруги. Мы показали ей, положили их там, где обычно женщины сидят в ожидании своей услуги. Продались не сразу, но после первой продажи вот этой сережки мы поняли, что, о боже, это кому-то нужно. Ну, потому что хорошие отзывы нам вообще-то не нужны были. Мы и верили, что сережка очень красивая. Самая красивая на Земле. Так что вот первая продажа помогла.
И за сколько вы ее продали?
Я не помню, сколько на сайте. 3200, как-то так.
При том, что ее разработка вам обошлась 10 тысяч. Но, тем не менее, если сравнивать с ценой материала, себестоимость ее там была около 2, я правильно понял?
Да, да.
И вы, то есть, продали за 3200?
Меньше, наверное.
Ну, то есть получили там порядка 30% прибыли. Хорошо. Что нужно знать, чтобы начать производить свои ювелирные украшения?
Нужно Желательно уметь моделировать украшения. Что нужно, чтобы правильно смоделировать? Нужно знать, какие распространенные, если это будет украшение с камнем, то нужно знать, какие распространенные размеры камней есть на рынке, чтобы правильно подобрать размер, куда, размер места, куда встанет камень. Вот. Потому что, естественно, дороже потом заказывать огранку камня под свой размер. Вот. А также нужно понимать, что из серебра очень тонкие детали делать плохо, потому что серебро мягкое, и украшение тогда будет не жизнестойкое. В принципе, вот что важно знать на начальном этапе производства.
Угу. После того, как вы сделали вот эту первую продажу, что вы делали дальше?
Мы рисовали. Мы еще долго рисовали, просто копили стопки рисунков, приносили друг другу, пытались выработать какой-то стиль всех украшений, которые мы могли бы делать, чтобы выбрать следующую сережку там или кулон. Ну да, и потом мы еще несколько раз допроизводили первую сережку. Наверное, на это все ушло, возможно, год. Вот, год на это все ушло. И потом только мы произвели сразу сережки и кулончик. Они были, в общем-то, модель похожа. В сережках и в кулончике есть одинаковая деталь. И как раз-таки нам было просто скопировать часть модели и сделать это вот.
То есть вы сделали такой комплект?
Да, комплект. Комплект. Потом еще долго производили его с разными камнями, даже делали по запросу, вставляли в этот комплект камни, которых у нас не было, которые мы заказывали специально, вот там, одну-две штуки под заказ.
Расскажи тогда подробнее, как именно был устроен ваш процесс производства. То есть, что вы делали? Вот у вас есть рисунки, и когда вот вы уже поняли, когда чуть больше знаний получили о том, как правильно это делать, что именно вы делали для того, чтобы произвести эти ювелирные украшения?
Мы производили, делали сами 3D-модель, относили ее в мастерскую. Там был такой quality check. Проверяли, точно ли мы сделали нужную ширину каких-то элементов, все ли может сделать мастерская. Отдавали модель туда. Обговаривали количество, стоимость, это все решалось по ситуации. Вот. Получали, проверяли качество чернения, качество каких-то изгибов деталей, которые мы хотели видеть. Никогда нам не приходилось возвращать партию обратно или переделывать 3D-модель после того, как мы получали уже готовое украшение. Пару раз нам переделывали чернение, когда мы видели, что оно сделано халтурно. Или, допустим, оставалось на коже в носке. Вот. И, собственно, приносили в мастерскую камни, получали украшения с камнем назад, вкладывали в коробочки, сами ставили такую бирочку с металлическим держателем, который обычно стоит на украшениях, вот. Ценник, и относили в салон красоты, ну, либо тому, кто заказал на сайте или в группе. Вот. Первые покупатели, которых мы видели, это были наши одногруппники, которые дарили украшения преподавателям.
Можно сказать, что вы вышли на корпоративные продажи.
Да.
Расскажи, пожалуйста, еще не все наши слушатели знают, что такое чернение.
Угу.
Можешь еще чуть больше рассказать про сам процесс?
Серебряное украшение называется черненым, когда оно выглядит серовато-черным. Бывает серебро светлое, это то серебро, с которым ничего не делали. А вот черненое — это застаренное, искусственно застаренное серебро. Его покрывают таким налетом составом и потом трут тряпочкой, чтобы сделать такие как будто бы дыры в этом сероватом покрытии.
Какие каналы продаж у вас были?
Группа ВКонтакте, сайт. У нас был Инстаграм, но, по-моему, не было, никогда не приходили покупатели оттуда, которые, например, там, могли бы писать нам в директ с просьбами. Вот, покупали у нас наши одногруппники и в салоне красоты. В салоне красоты продажи случались магическим образом. Как только там что-то заканчивалось, мы просто приносили еще и забирали денег. Что там происходило и как, я не знаю. Я знаю только, что украшения продавались там сильно дороже, чем мы продавали их у себя. Ну, естественно, салону красоты мы отдавали их по тем же ценам, что у нас были на сайте. Вот. А там они были в 2-3 раза дороже. Мы не делали из этого никаких выводов, что было, конечно, фантастическим. Но это потому, что нам и так тяжело давалось продавать их без вот помощи салона. Мы не знали, как делать рекламу, мы не знали, кто мог бы их купить, потому что, естественно, все наши знакомые — это были студенты, ну и родители студентов. Родители студентов нас не были очень заинтересованы, а у студентов не было денег. Ну и потом наши украшения не выглядели очень молодежно. Девочки все же, несмотря на то, что они делали нам комплименты, предпочитали Пандору или что-то, что в тренде. Поэтому нам, да, приходилось тяжело. Ну, на сайт, возможно, приходили из Инстаграма, просто не писали там. В Инстаграме мы делали конкурс с девушкой-блогером. Она делала пост у себя, просила написать что-то об украшениях. И вот после этого, я не помню сколько, но получили несколько продаж. И мы пробовали рекламу в Яндексе.
Как вы настраивали?
Пару раз.
Методом тыка. Просто по тем инструкциям, которые предлагает сам Яндекс в кабинете. Вот. По инструкциям в интернете мы читали какие-то бизнес... По первым ссылкам бизнес-инструкции. Вот в Яндексе была самая эффективная реклама, но это мы делали всего пару раз, потому что на это же нужно было выделить деньги, откуда-то их найти. А мы не планировали финансы. Поэтому для нас это было не очень удобно. Когда мы получали какие-то деньги от покупателей или от салона, вот от салона, да, мы получали сразу всю сумму, мы отдавали ее в мастерскую для того, чтобы сделать еще. Вот. И как бы вот у нас их и не было. Еще мы делали конкурс с другими предпринимателями с нашего курса. Две девочки у нас производили пончики. Пончики, пироженки. И очень успешно это делали. Они до сих пор этим занимаются. И мы делали совместное кросс-промо в Инстаграме и дарили пончики за подписку на наш Инстаграм, за какой-то... В общем, рандомно выбирали того, кто их получит.
Какие из этих каналов привлечения были самыми эффективными?
Реклама в Яндексе. Реклама в Яндексе была самой эффективной, естественно, самой дорогой.
Как-то вы считали стоимость, сколько обходился один человек?
Вообще-то считали, но не помню. Больше всего продаж было через салон, а я имею в виду вот среди остальных активностей, ну, естественно, конкурс среди одногруппников с пончиками был неэффективный. Я не помню, чтобы были там какие-то продажи. Здорово, что о нас узнали другие наши ребята с курса и покупали преподавателям еще несколько раз. Вот это, может быть, отложенные какие-то продажи были через этот конкурс получены.
Угу. Насколько большой была ваша коллекция ювелирных изделий?
Угу.
И какие у вас были там вариации?
Трое сережек, двое кулонов и колье. Что-то вроде, не то чтобы колье, что-то вроде массивного кулона. Каждая модель была представлена в 5, я думаю, где-то вариантах цветовых. С розовым кварцем, с аметистом, с цитрином.
И какая у вас была себестоимость сережек?
Легких сережек, где требовалось мало серебра, около 1000-1500. Сережек потяжелее, колье и большого кулона около 2000, может быть, 2500, потому что камень был больше и дороже, и больше площадь чернения того серебра, которое было использовано.
А за сколько вы их продавали?
Вот я помню, что самый большой кулон стоил 7500 и колье, и дороже украшений у нас не было. Мы сначала пытались продавать колье дороже, но ничего не происходило, поэтому решили оставить такую цену. Ценообразование тоже происходило по наитию. Мы просто убирали 500 рублей, прибавляли 500 рублей и вот как-то так существовали.
А какие товары у вас продавались лучше всего?
Маленькие сережки, потому что они были самые недорогие. И вообще-то, может быть, в них мы вложили больше любви. Там были маленькие камешки, такой размер редкий как раз-таки. Может быть, поэтому привлекали девушек, которые разбираются в кабошонах, в полудрагоценных камнях.
Угу. А расскажи, кто были вашими клиентами?
В основном в салоне, в котором мы продавали украшения, клиентками были женщины около 50-60. То есть это был такой не молодежный салон красоты. И в основном покупали они. Мы доставляли заказы с сайта сами и видели таких женщин. У нас довольно возрастные украшения. Девушки, которые покупали у нас несколько раз, выбирали в основном кулон, который был похож на чокер. Это был пик популярности чокеров. И вот здесь мы попали в тренд. В остальных случаях нет.
Думали ли вы о том, чтобы как-то делать коллаборации какие-то, либо каналы продаж, то есть, может быть, еще в каких-то салонах красоты договориться, или, может быть, даже какой-то свой мини-офлайн-магазин, какой-то шоурум сделать?
Да, мы очень хотели, мечтали даже о том, чтобы у нас была точка в торговом центре, маленькая палаточка посередине пути от туалета до кинотеатра, но для нас это было дорого, и мы просто не знали, как это сделать. Поскольку мы учились вместе, сессии проходили вместе, и контрольные работы у нас тоже были в одно время, для нас действительно было сложно найти момент между этим всем, когда мы все свободны и можем принимать решения. А когда кто-то из нас был занят учебой, естественно, учебой были заняты все. Мы получали пересдачи вместе, помогали друг другу, и это вот занимало много времени. Потом еще надо отметить, что мы были вовлечены съемкой видео, фото этих украшений. Вот этот весь творческий процесс происходил в университете. Мы приносили много фотодополнений красивых, покупали искусственные цветы, фотофоны. Даже как-то сняли номер в отеле, чтобы записать видео, которое на главной странице у нас на сайте. Вот. И это отнимало, естественно, больше времени, чем вообще нужно было тратить на это. Может быть, не нужно было тратить на это времени вообще. Но у нас были красивые фотографии, вот я ими горжусь. Так что мы хотели точку в торговом центре, но не сложилось.
Окей, а какие-то другие салоны красоты?
Другие салоны красоты мы не рассматривали. Поскольку это было по знакомству, нам было вполне достаточно этого объема. Мы хотели больше моделей, хотели как-то развиваться самостоятельно, чтобы ни от кого не зависеть. Плюс, опять-таки, немного мы были подготовлены этой работой с салоном. Поскольку была накрутка, мы чувствовали себя некомфортно. Мы не были уверены в том, что наши украшения столько стоят, и мы хотим с кем-то делиться деньгами. Вот такая была какая-то неуверенная позиция.
Ну, то есть у вас был, можно сказать, синдром самозванца.
Синдром самозванца. Наверное, мы хотели продавать их другим людям, и для них это была цена слишком высокая. Вот. А аудитория женщин 50-60 лет нас интересовала как покупатели салона, которые обеспечивают нас возможностью делать красивые фотографии, видео и пытаться продать их нашим ровесницам.
То есть ваша цель была все-таки популяризировать как-то ваше
украшение? Да, мы думали, что камни натуральные никто не любит, потому что, ну это неправда, их, конечно, любят. Но мы думали, что их не любят молодые девушки, потому что они недостаточно знают о них, они не продаются в популярных магазинах. И вообще кристаллы Сваровски уже никому должны быть неинтересны, и вообще всем наскучили.
Ну да, то есть вы хотели, вашей целью бизнеса было... Как я вижу, да, первостепенно все-таки не заработать деньги. Была у вас цель именно какая-то идеологическая, да, нести красоту, да, в этот мир.
Да, да. Мы любили камни, любили украшения. Нам нравилась эстетика какого-то прошлого, когда такие украшения были популярны. И вот мы хотели в настоящее принести это.
Поговорим немного про ваш сайт, вообще, как вы его делали. Я заходил, смотрел на него, и мне показалось, ну, то есть понятно, что это был 2017 год, правильно?
Ну да, где-то так.
Но мне кажется, что и для 2017 года он выглядел как такой традиционный сайт с ритейла, с какими-то вот такими, знаешь, формами из примерно 2010 года. Расскажи, как вы его делали.
Да, мы не использовали никакие помощники в создании сайтов, никакие ни Wix, ни Tildo, ничего. Даже мы не знали о них, мне кажется. И поэтому сделали его таким скучным. И с 2010 года нас занимал цвет фона, Единственное, что мы принесли из более-менее современного, это то, что это был сайт, страничка, где можно было доскроллить и прочитать все. Мы смотрели на свой сайт, смотрели на сайт украшений соколов, понимали, что есть разница, но нам казалось, что наш имеет потенциал стать лучше, чем соколов, нам просто нужно чуть-чуть изменить шрифт, добавить картинку, вот. Нам казалось, что белые сайты не подходят для украшений, на них не видно действительно, как выглядит серебро. Нам хотелось красочный сайт, потому что мы продавали украшения с камнями, с яркими, с самоцветами, что-то вроде того. И поэтому выбрали вот такой, как у нас.
То есть вы его писали сами?
Да.
То есть вы сами в HTML, да, вот это все прописывали?
Да, это как раз-таки делал наш мужчина в команде.
Вот с таким, скажем, визуальным оформлением, которое у вас было, ну, я не скажу, что оно плохое, оно было просто среднее. На самом деле в интернете на тот момент, да и сейчас тоже, полно таких сайтов. Но как сформировать доверие у потребителя? То есть человек пришел к вам с рекламы и заходил, то есть каким образом вы старались его удержать и убедить в том, что ваши товары, они действительно ценные и заслуживают того, чтобы их купили?
Мы старались на сайте сделать колонку с советами, как носить украшения. Потом мы думали, что фотографии на реальной девушке помогут как-то представить, как украшение выглядит, потому что, опять-таки, на других сайтах, где продавались, вот, как соколов украшения, примерно за такие же деньги, масс-маркет украшения, не было фотографий на человеке, или они были слишком отфотошопленные, неестественные. Вот, а мы... В общем, пытались стилизовать наши украшения в реальной жизни, дополнить их красивым шарфиком и сделать, в общем, образ. Пытались продать не украшение, а образ с этими украшениями. Вот так.
Учитывая то, что на рынке, в общем-то, было много других альтернатив, почему клиенты выбирали именно вас?
Тогда я не умела делать пользовательские исследования. Я не знала, что они есть. Сейчас однозначно я бы спросила. Поинтересовалась бы, провела бы исследование. Но тогда нет. Тогда мне казалось, что клиенты просто понимают то, что я закладываю в украшения. Значит, им нравится эта эстетика. И значит, они ценят мой вкус. Этого достаточно было.
Какое все-таки у вас было позиционирование относительно того же Соколова, что вы старались донести до своих клиентов?
Мы представляли себе, что наше украшение носит манкая девушка или женщина, уверенная в себе и при этом не забывающая, что она женщина. То есть нам нравилось подчеркивать женственность, нам нравилось подчеркивать разницу мужчины и женщины, и нам нравилась какая-то даже чересчур элегантность для нашего возраста. Поэтому даже в главном ролике на нашем сайте история отношений двух пар. Двух пар, конечно, которая заканчивается тем, что мужчина дарит красивые украшения девушке. Вот, наверное, мы пытались заложить Ренату Литвинову, возможно. Вот, Рената Литвинова — это наш герой был того времени. Актриса, возможно, или девушка-писатель, режиссер.
Какие-то подобные ювелирные магазины, которые не большие сети, а вот именно какие-то в основном сделанные руками, такие небольшие мануфактуры, можно сказать. Часто основные клиенты приходят у них с выставок ювелиров. Ездили ли вы на такие выставки? И вообще, какой опыт у вас есть, связанный с этим?
Да, мы ездили, но не на выставки ювелиров. Мы ходили на выставки на винзаводе и на прочих площадках, где другие маленькие мастерские представляют свои хендмейд-продукты. Не только украшения, там еда и какие-то одежда, по-моему, даже ежедневники. В общем, все товары, которые можно сделать красиво руками. Несколько раз мы продавали украшения там. Это было для нас довольно дорого. Одна выставка могла стоить 20 тысяч. Потом это занимало время. У нас были пары в субботу. Мы подменяли друг друга, сидели на этих выставках. Мы купили очень много разных подставок для украшений, ламп, чтобы наши камни красиво выглядели. Мы купили черную бархатную скатерть. В общем, это тоже был творческий процесс, это было классно. И вот, наверное, да, это был единственный раз, когда мы видели людей, которые могли интересоваться нашими украшениями и с ними общались. Но по продажам нет, это было неэффективно. Просто из-за того, что это дорого прийти на эту выставку. Если бы это стоило поменьше, может быть.
Какие финансовые показатели у вас были с этих выставок?
Мы могли продать там 2-3 пары сережек, например. То есть мы не выходили в плюс.
Судя по тем цифрам, которые ты говорила в начале, с одной пары сережек вы зарабатывали 1500-2000 рублей.
Да, а тратили 20.
То есть вы зарабатывали...
Не все выставки стоили 20. На некоторых мы продавали колье, например, и это нам помогало. Были какие-то положительные по юнит-экономике выставки, но, может быть, одна, две, остальные нет. Мы ходили туда... в надежде, может быть, рассказать о нашем сайте многим людям, чтобы туда вернулись. Может быть, не купили на выставке, а вернулись на сайт. И вот, кстати, может быть, и действительно, люди приходили на сайт оттуда. Просто, естественно, мы никак это не мерили, у нас не было никаких промокодов, по которым мы могли бы отследить тех, кто увидел нас на выставке. Просто украшения, тем более такие дорогие, это, наверное, не лучший товар для таких выставок, потому что туда приходят, чтобы купить что-то милое выходной. А украшения за 7 тысяч, наверное, это не для той аудитории, которая была на этих выставках. Это не спонтанная покупка для них. Поэтому нам не везло.
Давай поговорим о том, как вы вели учет финансов.
Вопрос, конечно, неприятный. Потому что мы не вели его никак. Когда мы получали деньги, вот особенности от салона, это, в общем, можно было назвать уже деньгами. Мы получали, допустим, 30 тысяч, могли заказать на них еще сережек, потом, ну или каких-то других украшений, просто сережки это были нашим первым детищем, поэтому они особенно запали мне в душу. Могли заказать на них кофе, покушать, порадоваться тому, что мы молодцы и бизнесмены, сделать еще пару фотографий, пока пили кофе. И, в общем-то, все. Вот так мы их тратили. Мы не учитывали, кто из нас где сколько продал, кто сколько потратил на какие-то дополнительные упаковки, которые купил отдельно или там в какой-то другой день, в который мы не были вместе. Обычно мы все делали вместе, поэтому это было не было необходимости вести какой-то учет. Но если же мы были не вместе, мы не вели обычно его. Самой основной тратой это, естественно, было производство украшений, а мы отдавали как бы деньги в одном месте, в мастерской, и когда заказывали камни. И обычно молодой человек просто снимал с карты, оплачивал со своей личной карты вот эти расходы. Но мы примерно понимали, что мы, допустим, в плюсе или в минусе на данный конкретный момент времени. И все. Пару раз, когда мы получали больше от салона, мы распределяли деньги между собой, вытаскивали их из нашего небольшого бизнеса. И вот в сумме за несколько лет работы я получила 50 или 60 тысяч, и столько же получили ребята. Мы все делили на троих.
Получается, в итоге, если убрать все ваши походы в кафе, чистыми у вас вышло за 2 года, да?
Угу.
180 тысяч.
Все так.
Расскажи, пожалуйста, почему вы решили закончить с этим проектом?
Мы не закончили работу над проектом, мы закончили наше общение. Мы не поссорились, у нас все шло хорошо, но я решила, что мне нужна стажировка, мне нужно как-то развиваться согласно образованию, которое мы получали, как-то, в общем, делать все то же самое, что делали однокурсники. Ребята решили, что им нужно попробовать поработать над другим проектом, которому предложили заняться родители. У их родителей был опыт ведения бизнеса, вот у мамы как раз был салон красоты, в котором мы продавали, и у папы другой бизнес. И ребята решили не заканчивать университет, а поскольку это было место, где мы проводили все наши совещания рабочие, где мы виделись, общались, наше общение сошло на нет. А времени ни у кого не было заниматься украшениями дополнительно, и мы действительно, это очень странно, но мы просто без боли разошлись. У меня осталось много украшений дома, которые лежали у меня для того, чтобы продавать их на выставках. Поскольку больше на выставки мы не ходили, они до сих пор там лежат. Некоторые я ношу, очень их люблю. Я бы продолжила этим заниматься, но на момент 4-го курса я просто не видела в себе никаких сил. Мне казалось более важным пойти на семинар, написать диплом. В общем, все студенческие бытовые дела сделать.
А как ты видишь, есть ли сейчас спрос на нишевые ювелирные украшения?
Если честно, я перестала следить за рынком украшений как бизнесмен, если вообще начинала когда-либо это делать. Но мне кажется, что да. Мне кажется, что даже больше, чем раньше. Я делаю такой вывод из того, какие украшения я вижу на блогерах, которых я смотрю, девушках. Мне кажется, что да, я бы с удовольствием продолжила еще производить украшения в том же стиле, в котором мы делали. Может быть, просто с большей ответственностью.
С учетом твоего опыта в ювелирном бизнесе и тому, что ты сейчас занимаешься customer development, да, каким-то развитием покупателей, вот этим всем в Skyeng, как ты сейчас видишь, как правильно начать бизнес по изготовлению ювелирных украшений?
Начать можно так, как мы начинали. Главное, мне кажется, главное – это просто вести учет и проводить аналитику того, какой канал продаж более эффективный, учитывать количество работы и сил, которые каждый член команды внес, ну или которые внес ты сам, чтобы считать эффективность своей работы. Вот. Мне кажется, это просто стало причиной того, что у нас ничего не вышло, а не то, что мы подошли неправильно к производству украшений. Если бы я производила такие же украшения, как мы делали тогда, нишевые, то я действительно обращалась бы в такую же мастерскую. Может быть, эффективнее, конечно, заказывать большими партиями, но это совет для любого бизнеса подходящий.
Допустим, если какая-то девушка, она этим тоже горит, ей тоже очень все это интересно, нравится ювелирные украшения, что пошагово ей нужно сделать для того, чтобы прийти к тому, чтобы производить эти ювелирные украшения и как-то на них еще зарабатывать?
Нужно в первую очередь определиться с тем, какие украшения хочется носить тебе как создателю, какие ты хочешь производить для других людей украшения, кто твои покупатели, точно представлять себе образ женщины, которая будет носить эти украшения. Тогда можно транслировать в мир правильные посылы и находить правильных покупателей. У нас вот как раз произошел этот разрыв шаблона. Мы думали, что наши украшения будут носить не те люди, которые в реальности их носили. Поэтому, естественно, нужно начать с этого. Потом, тоже основываясь на том опыте, который есть у меня, стоит подойти более ответственно к выбору блогера для рекламы. Но мы не сделали здесь ошибки, просто мы не доработали. Нужно было быть более упорным. Мы писали же просто на почту с просьбой показать наши украшения в кадре, посмотреть на них. Естественно, это несерьезно. Значит, нужно в первую очередь представлять, кто он будет носить украшения, разобраться с тем, где стоит покупать камни, какого они будут размера, цвета, что это вообще будут за камни, может быть, это искусственные, натуральные. Я думаю, с этим важно разобраться. Потом нужно выбрать мастерскую. Лучше, конечно, сравнить, произвести какую-то аналитику, выбрать место продажи, в котором продавать украшения законно. Обычно они требуют... Ну, это зависит от того, какие это украшения, из какого металла и какие там камни. Обычно они требуют продажи под стеклом, охраны, еще некоторых, в общем, моментов по закону. Вот. Поэтому важно определиться сначала, что это будут за украшения, чтобы правильно выбрать место, где они будут продаваться. Вот все.
Хорошо. А как ты сейчас относишься к бизнесу с друзьями?
У меня нет бизнеса, поэтому я не могу сказать, шагнула бы я еще раз в это или нет. Просто предыдущий опыт я не считаю плохим. У нас не получилось, потому что мы не были на этом сфокусированы. Мы не поссорились, и нам, в общем-то, было легко. Может быть, если бы мы относились к этому серьезно и пытались на этом заработать, нам было бы тяжелее. Я бы попробовала бизнес с друзьями. Мне кажется, так намного больше понимания, намного больше доверия. Мне кажется, это нормально. Главное — уметь выбирать друзей. Это важнее.
Согласен. А какую книгу, фильм или сериал ты можешь посоветовать?
Читайте Харуки Мураками. И пиши сокращай. Первое для души, второе для дела. Писать четко и ясно нигде лишним не бывает. Особенно бизнес-имейлы, которые мы тогда писать не умели.
Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо, что поделилась своим опытом. Вот, я думаю, что если кто-то из наших слушателей захочет сделать что-то подобное, какую-то свою небольшую мастерскую по изготовлению украшений, ему будет проще это сделать. Спасибо, что рассказал.
Спасибо тебе.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв в iTunes и расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень признательны, если вы напишите мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст. Ссылки на полезный материал находятся в описании этого выпуска. Пока в Яндекс.Музыке нет описания, поэтому можете посмотреть в Google подкастах или iTunes по названию «Немалый бизнес». До скорого!